говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Олимпиада в Ванкувере заканчивается. Мнения по поводу нее неоднозначные, очень много эмоциональных. Высказывались и бывшие олимпийцы, и великие спортсмены, и тренеры, и спортивные чиновники. А сегодня просто обвал высказываний, и Владимир Путин возмущен закатом империи в Ванкувере, боится проигрыша спортсменов в Сочи. И более того, считает, что Олимпиада повод для серьезного анализа и возможных выводов. Дмитрий Медведев, это вот не очевидно, разные источники по-разному говорят, то ли он собирался, то он не собирался, но в любом случае неясно, поедет президент России на закрытие Олимпиады или не поедет. Ну и, наконец, именно на этой Олимпиаде будут передавать мэру Сочи флаг. И эту часть церемонии, насколько я понимаю, уже режиссер российские телевизионщики, то есть следующая Олимпиада, вот уже она дышит в спину, приблизилась к России вплотную, и о том, как связаны спорт и политика, кто виноват в неуспехе, так ли уж плохо, что многие призеры нынешних игр тренируются у российских тренеров, а некоторые россияне приносят медали другим государствам. Наконец, как на фоне Ванкувера выглядят перспективы Сочи, вот обо всем об этом в ближайший час. И сегодня со мной в студии политик Владимир Милов, один из авторов как раз доклада, связанных с Сочинской Олимпиадой, про Олимпиаду по-человечески. Ну и мой коллега, обозреватель Радио Спорт ФМ Олег Винокуров, который накануне объединил аудиторию программы Андрея Малахова фразой о том, что пусть спортивные чиновники остаются в Канаде. В общем, так как-то он выразился, и аудитория на Первом канале очень радостно этот факт восприняла. Вы можете присоединяться к нашему разговору, комментировать, разумеется, задавать вопросы, ну и отвечать на вопрос, с чем, по-вашему, связаны неудачи олимпийской сборной России. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Володь, хочу начать с вас. Правильно ли с точки зрения политики и имиджа страны, которой предстоит принимать Олимпиаду следующую, что президент раздумывает и колеблется, ехать ему в Ванкувер или не ехать? И вообще, может, действительно и не надо было ехать, и не надо было об этом говорить, и не надо теперь отказываться, и не надо раздумывать, или все-таки это не очень хорошо?
Добрый вечер. В сложном положении Медведев, конечно, да. Ну, во-первых, я бы поехал, безусловно, потому что с точки зрения престижа страны, да, с точки зрения того, что Россия должна показать, что она готова достойно встретить следующую Олимпиаду, президент должен быть там. И это не какая-то статусная, да, такая витринная поездка, а мы взяли на себя большую ответственность с Олимпийскими играми в Сочи, и мы должны показать, что мы готовы. А вот то, что он вот так вот раздумывает, и то, что это ставит в зависимости от настроения его текущего, да, там то, что мы проиграли в конкретных соревнованиях, ну, это не очень хорошо говорит о нас, как об ответственных организаторах сочинских игр. Я думаю, что люди будут разочарованы в мире, если российского президента там не будет, а будет этот мэр Сочи, который несколько месяцев назад объявил,
что... фамилию никто не помнит.
Пахомов. Да, там, да, на самом деле Немцов должен был быть, да, если бы были честные выборы. Но вот этот Пахомов, он в октябре объявил, что он собирается начать изучать английский язык. Да? Вот с этим знанием глубоким он сейчас будет там эстафету принимать. Ну, конечно, это цирк.
Конечно, Медведев все-таки по-английски понимает и говорит.
Это не серьезно. Россия должна была быть серьезно представлена в Сочи. И, ну, я все-таки надеюсь, что здравый смысл возобладает и президент там будет. Так просто нельзя.
Олег, вы уже с нами?
Да,
Да, да, да, да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег Винокуров. Ну, в общем, традиционный русский вопрос. Мы с Володей подумали, потому что мы не специалисты. Вы так много лет, почти 20 лет следите за тем, как развивается спорт уже в новых обстоятельствах и в новой России. И традиционный русский вопрос. Кто же все-таки виноват в неблестящих результатах этой Олимпиады?
Ну, понимаете, Анна, поскольку вы справедливо заметили, что за спортом я слежу уже много-много лет, не переставая, понимаете, а не так, как большинство людей, которые вспоминают о нем раз в 4 года, когда наступает Олимпиада.
Ну да, это вот мы такие, да.
Да, то для меня этот вопрос, понимаете, он же уже актуален давно. Во-первых, для меня выступление сборной России на Олимпиаде не сюрприз, ни в коей мере, потому что я следил постоянно, потому что до Олимпиады проводятся чемпионаты мира по всем тем видам спорта, которые на Олимпиаде представлены, и я знаю их результаты. Никто же сейчас в стране не скажет, что там было на чемпионате мира по лыжам в прошлом году или на чемпионате мира по конькобежному спорту, предположим.
То есть так же плохо было уже?
Да, естественно. Mm-hmm. Но медалей точно так же никаких же и не было. Ну, то есть, ну, они были какие-то незначительные. И, в принципе, спортивная пресса уже довольно давно об этом говорила. Вот взяли просто, суммировав все, что было завоевано на мировом уровне на всех чемпионатах мира в прошлом году, все медали, все, что было россиянами завоевано, они, спортивных журналистов имею в виду, и спрогнозировали примерно такое же, там, 10-11 место какое-то по общему.
То есть журналисты спортивные спрогнозировали верно, как я понимаю. Спортивные чиновники, видимо, как-то иначе смотрят
Ну, видимо, да, ну потому что чиновники, они ориентируются именно на тех людей, которые спортом интересуются постольку, поскольку, вот просто когда вот какой-то большой форум, потому что Россия вперед, потому что русские не сдаются, ну вот на каких-то таких основаниях. Ну, поэтому для таких людей, видимо, чиновники и делают свои прогнозы, которые мы, журналисты, сразу после обнародования этих прогнозов начинаем корректировать там где-то язвительно порой, где-то...
Олег, а правильно ли я понимаю, это вот мы тоже тут с Володей обсуждали, решили, что надо у вас об этом спросить. Вот все-таки нельзя же сказать, что спортсмены, и вообще этот разговор, много медалей, мало медалей, наверное, он не совсем верен в этом контексте. Правильно ли мы понимаем, что спортсмены-то, в общем, неплохие, но как-то выступили не очень хорошо? Или все-таки дело в спортсменах тоже?
Ну, понимаете, вот мы тоже об этом всегда говорим после крупных таких соревнований, типа Олимпиады, где много видов спорта представлено. Угу. Понимаете, ну, всякое обобщение, оно, конечно, ущербно в чем-то, да?
Да, конечно.
И здесь, естественно, тоже, потому что мы говорим провал. Да, мы говорим, у нас есть всего там 13 медалей на данный момент, но за этими 13 медалями стоят люди, которые выступили-то прекрасно. Их никак нельзя объединять вот этим общим словом «провал». То есть, естественно, в больших таких относительных цифрах там все выглядит неудачно, но конкретные люди выступили великолепно, они герои, их, так сказать, надо чествовать и прославлять всячески. Поэтому мы просто говорим про то, что вот... количество медалей на Олимпийских играх свидетельствует не об уровне там спортсменов конкретных, где, в чем, потому что в конце концов спортсмены и травмы получают, могут пропускать Олимпийские игры, правильно, из-за травм, всякое бывает. Это говорит просто об уровне развития спорта в стране, в целом. О том, что спорт в России развит очень плохо, нам всем было известно давно. Конкретно спортсмен какой-нибудь, талантливый парень, там молодые спринтеры появились, но он мог выиграть, мог не выиграть, мог норвежец его опередить. Но это как бы частности. А общая эта картина, она и так была ясна. Спорт в плачевном состоянии в России. Вот в чем дело.
Мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода. Олег Винокуров, Владимир Милов, слушайте нас.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ударил ли провал российского хоккея в Ванкувере по престижу современной России? Об этом говорим с адвокатом Юрием Ивановым и депутатом Госдумы Сергеем Марковым. Ждем ваших звонков с 23 часов по повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Микрофон Анна Качкаева, мой коллега Олег Винокуров, обозреватель «Радио Спорт ФМ» и политик Владимир Милов со мной в студии. Мы обсуждаем, как вот Олимпиада заканчивается и с какими результатами россияне из нее выходят, и каковы будут перспективы, шлейф, форк-выводы или еще что-то. Володя, у вас есть ваш ответ на вопрос? Вот понятно, что вы, наверное, согласитесь с Олегом, что это показатель того, да, конечно, как развивается спорт. Конечно. Но только ли спорт?
Ну, а это, на мой взгляд, отражение вот той системы управления, которая у нас культивировалась в стране в последние 10 лет, вот той самой вертикали власти, да, где всем правят непонятно как назначаемые бюрократы, где верхушка как-то просто личными какими-то узами связана с руководством страны, которые на самом деле получают огромные деньги. Вот я просто хотел пару цифр привести, чтобы было понятно. Да, скажем, в 2000 году в федеральном бюджете на физкультуру и спорт было выделено меньше 1 миллиарда рублей в тогдашних деньгах. А в 2009 году 17 миллиардов рублей. Да? Причем там только почти 3 миллиарда выделялись на участие сборных в международных соревнованиях и содержание центров подготовки сборных команд. Да? То есть это огромные деньги. Вот я как раз хочу сказать, что это, на мой взгляд, вот этот провал на Олимпиаде – это иллюстрация того, что деньги решают не все. И попытки прикрыть абсолютно неэффективную систему государственного управления, которая выстроена в нашей стране огромными денежными вливаниями, они не приводят к результатам. Вот этот провал как раз показывает, что вот эти огромные средства, которые выделялись на спорт, ну, в 17 раз, да, выросло финансирование спорта за 10 лет, они, в общем, не помогли нам избежать худших результатов. Да, мы, хоккейная сборная не доходила до полуфинала последний раз, по-моему, в 56-м году на Олимпиаде, да, если не ошибаюсь. И вот мне кажется, это просто приговор той системе управления в спорте, которая на самом деле точно такая же, как и во всем остальном у нас в стране. Надо менять систему.
Олег, вот сегодня как раз заявлено, что Счетная палата проверит эффективность использования бюджетных средств и средств небюджетных источников, направленных на подготовку российской сборной. Причем проверять будут аж с апреля по сентябрь, и проверять будут Минспорттуризм, Центр спортивной подготовки сборных команд России, Олимпийский комитет России, Комитет Олимпийских игр в Сочи, а также федерации по тем или иным видам спорта. Вот это означает торг-выводы, и дальше что, по-вашему? Ну, это изменит то, о чем вы говорите?
Нет, конечно, это не изменит. То, что проверять расходные средства надо, это бесспорно. То, что делать это было надо значительно раньше, это в этом тоже, я думаю, ни у кого нет сомнений никаких. Но еще я думаю, что сюда добавится корвыводом, но все-таки мне кажется, что кого-то дадут на съедение, так сказать, толпе, да, на растерзание. Путин должен решить, ну, кого сейчас отдать. Ну, тут, конечно, кандидатура Виталия Мутко, министра спорта, больше подходит. Ну, потому что президент Олимпийского комитета Леонид Тягачев, он с давними узами дружбы связан с Путиным. Ну, и вообще, и Олимпийский комитет тут всегда, он как бы ни при чем. А вот Министерство спорта, оно должно непосредственно отвечать за развитие спорта в стране. Ну, вот, по идее, еще был бы прекрасный вывод, потому что тогда все бы успокоились, сняли бы министра Мутко, назначили бы кого-нибудь другого. Не думаю, что что-нибудь изменилось бы существенно, но как орг-вывод, согласитесь, вполне смотрится.
А все-таки системно, так вот если все-таки такие деньги тратятся, и вы этот диагноз и ваши коллеги спорту поставили давно, и что же инфраструктурно, денежно, политически, что не меняется, в чем вот засада-то как раз?
Я вижу это так. Я вижу, что причина здесь, ну как бы, понимаете, глобальное вот понимание вопроса. Мы сейчас идет Олимпиада, и мы сейчас говорим об олимпийских медалях. Мы это что, вот для нас медаль, это выглядит как бы как самоцель, понимаете? Хотя на самом деле олимпийская медаль — это следствие. Как мы уже сказали, это следствие развития спорта в стране. Вот в США, в каждой школе средней там есть бассейн и там легкоатлетический стадиончик. Такой-сякой, ну какой-нибудь, не все, наверное, они шикарные, но есть, понимаете? И если это есть, то у США будут обязательно олимпийские медали в легкой атлетике и в плавании. Больше их будет, меньше, это вопрос другой. Но они будут, потому что спорт, так сказать, на базовом, на народном уровне там развит. На школьном, на студенческом, на таком-сяком. Понимаете?
Олег, слушайте, да. Я хочу просто, вы, поскольку и за телевизором иногда наблюдаете, может быть, вы помните, пару лет назад, когда господина Медведева вот уже практически готовили в преемнике, еще не было ясно, он с господином Ивановым вот будут спорить они, или все-таки Иванова потом отодвинут. Ну, Иванова отодвинули. На канале НТВ была такая гениальная в смысле пиар-технологии программы, это я кавычки, конечно, интенсионные ставлю. Ее вел замечательный шоумен Николай Фоменко. И там соревновались молодые школьники, молодые люди и школьники, причем одни из приграничных регионов, потому что господин Иванов тогда к Министерству обороны имел отношение, а другие из нефтегазовых регионов, к которым имел отношение господин Медведев. Они были красные и синие. И игры-то бог бы с ним. Дети себе играли, мама, я спортивная семья, и просто спортивные старты хороши. Но просто весь год нам показывали в этой детской программе, в выходные дни, как то один кандидат, то другой кандидат открывает какой-нибудь стадион, чего-нибудь привозят, какие-нибудь санки, какие-нибудь снаряды, какое-нибудь футбольное поле. У меня вопрос, если весь год нам показывали стадионы во всех городах и весях, все эти места, все эти школьные площадки, они где? Это вот такой был вид национального проекта и спорта. Куда они все делись? И эти дети, значит, там не занимаются или что? Вот,
я не знаю, вот как кто что показывает. Вот вы упомянули мое участие в замечательной программе на Первом канале. Ну, там, естественно, она совершенно не о спорте, там никому никакие существенные вещи не нужны были, но я там попутно пообщался со спортивными деятелями, которых тоже пригласили туда, и которые тоже ничего не могли там толком сказать. Ну, вот выясняется, что, оказывается, я узнал у президента Федерации саночников, что там в свое время в Советском Союзе было свыше 40 тренировочных трасс саночных. Ну, они не все были в России, но в России, естественно, большинство, потому что все-таки наиболее холодная республика была из советских. А сейчас их осталось две.
Да.
Было больше 40. Ну, что-то мы знаем, в Сигулде там, ясно, она в Латвии отошла. Ну, что-то где-то, ну, хорошо, ну, сколько? Ну, пусть бы половина осталась. Но их осталось две. И надо каким-то образом готовить саночников и обсуждать их медальные шансы на Олимпиаде. Но это же глупость. Я не знаю, показать, наверное, по телевидению можно все, что угодно, кто там что открывает. Но важно, естественно, еще не только это. Важно, чтобы там работали люди соответствующей квалификации, чтобы они привлекали туда там детей, молодых людей и прочее, чтобы там были тренеры. Ну, значит, тренеры должны что-то получать, чтобы работать на этих стадионах. Потому что все эти стадионы открывают, потом их в аренду, видимо, просто любители там, ну, время покупают себе, часок погонять футбол после работы. Ну, вот так, наверное, и функционируют все стадионы и залы.
Ну, да, и прекрасные дорогие катки на всяких выездах из Москвы, по-моему, тоже работают по этому же принципу.
Ну, конечно, конечно.
Володя, вам не кажется, что такая болезненная реакция общественности, которая меня даже немножко... То есть, нет, она не удивляет, разумеется.
Она вовсе не удивляет.
Да. Она такая типичная, но уж очень такая немножко остервенелая какая-то, и спортсмены, мне кажется, здесь в меньшей степени виноваты. Но не связана ли она с тем, что всегда есть такое чрезмерное ожидание этих блестящих результатов и шапкозакидательские лозунги?
Ну, во-первых, с одной стороны, Ань, вот честно, возмущение понятно. Я сам возмущен, потому что я тоже болел за нашу сборную, да, и хотел бы видеть, конечно, лучшие результаты. Но вот здесь, мне кажется, два фактора есть, которые действительно способствуют тому, что это просто в открытую злобу выливается. Во-первых, у людей очень
так
много...
Люди на митинге вон сегодня
вот,
вышли.
У наших людей очень много чего отобрали в последние годы, да, отобрали свободу прессы, отобрали открытую дискуссию о том, куда страна идет, отобрали открытую политику, да, вот вы приехали приедете в европейскую страну или в Америку, там вы, первое, что вы начинаете делать, это с таксистом по дороге из аэропорта обсуждать, там, кто выиграет, Обама или Маккейн.
Это правда.
И на каждой кухне об этом идет разговор. А у нас это отобрали. Людям что, кроме спорта, ничего не оставили. Да? Поэтому вот вся энергия, которую люди готовы выплескивать на какую-то общественную жизнь, вот она уходит вот сюда, и, конечно, обидно втройне, когда мы проигрываем. А во-вторых, ну, у нас такой акцент в последние годы делался на профессиональном спорте и каких-то международных достижениях, как на вопросе чуть ли не центральном престижа страны, да, что людям вдолбили вот это в голову, что мы все время будем теперь побеждать, мы встали с колен, как у нас было принято говорить. И, конечно, это очень сильно разогрело ожидания. Люди действительно ждали, что теперь вот Россия там сломит всем голову на всех крупных спортивных соревнованиях. А тут мы и в чемпионат мира по футболу не попали, и вот такая история с Олимпиадой. Так что вот эти вот разогретые ожидания, я не удивлен, что они вот, если хотите, сублимируют, да, в такую злобу, которую действительно мы видим сейчас, и справедливую злобу, обоснованную.
Угу. Олег, а как вы думаете, все-таки вот спортсмены, они все равно аккуратно очень высказываются. Они будут как-то возмущаться, по-вашему? Вот люди даже, я говорю, тут 30 человек на митинг сегодня вышли, чтобы сняли чиновников от спорта. А спортсмены как-то могут возвысить свой голос? Я вот слышала только уже спортсменов бывших олимпийцев, там, Роднину, людей с именами, конечно. А вот нынешние, они, это вообще в традициях или это невозможно?
Ну, понимаете, это, конечно, сложно очень именно от действующих спортсменов. Ну, действующие спортсмены должны решать свои сиюминутные задачи, да, должны прогрессировать, должны тренироваться, в конце концов, ну, должны, да, семью кормить там, и так далее. Но это профессиональные спортсмены. Они стараются, ну, понимаете, вот мы же это как бы по их делам, что ли, видим. Когда мы видим, что вот конькобежец Скобрев там стал героем сейчас, Иван Скобрев, две медали завоевал в коньках, который уже давно в загоне в России, благодаря тому, что он просто уехал и тренируется в Италии. Ну, это уже, наверное, все слышали, об этом все говорят. Вот. И первое, что он сказал, став олимпийским призером, он поблагодарил спортивное руководство за то, что ему дали возможность уехать и тренироваться в Италии. Понимаете?
Ну, в общем, да. А муж этой лыжницы, я, извините, забыла фамилию, которая принесла медаль Словакии, когда он рассказывал, что ей в Тюмени беременно не давали квартиру, и поэтому они уехали, потому что, ну, выхода другого не было. Это тоже... вот ей за что кого благодарить? Он просто, по-моему, с грустью об этом сообщил.
Ну, естественно, да. Это про Анастасию Кузьмину идет речь, биатлонистку, да, которая выступала за Словакию, завоевала две медали. Да, вот, причем, ну, вот просто интересно, раз уж вы упомянули, то здесь еще в чем трюк заключается? Ведь Кузьмина, вот про нее сейчас говорят, вот как же так упустили, там, дарование такое. Но на самом деле она ничем не лучше по уровню мастерства российских биатлонисток, которые как бы вытеснили ее из сборной. Она им уступает, и там вот в Кубке мира она не так ярко выступает. Но тут же в чем, так сказать, трюк, что, уехав в Словакию, она смогла найти способы нормально подготовиться.
Ну, естественно, да, с кем-то... Олег, я вынуждена вас сейчас прервать, да, на новости уходим, потом продолжим.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Генеральная прокуратура России и контрольное управление президента по поручению главы государства представили свои предложения по разрешению ситуации в московском поселке Речник. Для урегулирования земельных споров с жителями поселка правительство России предлагается создать рабочую группу, в которую войдут представители мэрии Москвы и московского подразделения Росимущества. Свердловский областной суд отказался восстановить регистрацию кандидатов от местного отделения «Яблоко» на выборах в региональный парламент, намеченных на 14 марта. Партия пыталась оспорить в суде решение областной избирательной комиссии. Игорь Трунов, адвокат двух потерпевших по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, в пятницу подал в Нагатинский суд Москвы заявление с требованием пересмотреть решение об отказе выплатить пострадавшим компенсацию из госбюджета. Пострадавшие требовали от власти выплатить около 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального и материального ущерба, нанесенного им Евсюковым. Нагатинский суд отказал в удовлетворении иска, заявив, что в момент преступления Евсюков не находился на службе. Эдуард Лимонов, один из лидеров коалиции «Другая Россия», оштрафован судом на 2000 рублей за организацию несанкционированного митинга в центре Москвы 31 января этого года. Как сообщил Интерфаксу представитель «Другой России» Александр Аверин, Лимонов намерен обжаловать решение мирового суда в вышестоящих инстанциях. Среди погибших и раненых при нападении талибов в центре Кабула есть иностранцы. Как передает корреспондент «Радио Свобода», в числе жертв сотрудник итальянских спецслужб, сообщая по телефону полиции о взрыве, он был застрелен боевиками. Дели сообщает о 9 погибших гражданах Индии.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Политик Владимир Милов, Олег Винокуров, мой коллега, обозреватель радио «Спорт ФМ». Сегодня у нас в гостях, и мы обсуждаем заканчивающуюся Олимпиаду в Ванкувере. Ее итоги для России, разочарования, перспективы Сочи. Ну и, конечно, тему спорта и политики, которые здесь серьезно завязались. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение присылайте на номер плюс +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Олег, вы хотели продолжить мысль о лыжнице средних, как я понимаю, ну, хороших, крепких возможностей, но просто оказавшейся в иных условиях, созданных для нее, так я понимаю.
Да, да? Конечно, но просто вот Анастасия Кузьмина, на всякий случай напомню,
да,
о ней
Анастасия
идет
Кузьмина,
речь.
Да,
да. Вот она не попадала в сборную России. Ну, я в данном случае не готов винить тренеров, потому что действительно те девушки, которые в сборную России входят сейчас, они действительно, в принципе, выше уровнем по мастерству, они выше Кузьминой. И то, что ее не включали в сборную, это, так сказать, нормальный спортивный принцип. Это нормально. Но тут мы видим вдруг, что она, уехав в Словакию, ну, вернее, получив просто возможность как-то готовиться. Но мы понимаем, что у словацкой сборной нет, им не выделяют вот эти миллиарды, там, не знаю, какая у них валюта, на подготовку к Олимпиаде. Значит, нужно где-то с тренерами присоединиться к какой-нибудь команде из сильных, может быть, Германии, к Норвегии, договориться с кем-то, со Словенией, еще с кем-то объединиться. Но, в общем, что-то она сделала, и в результате подготовилась лучше, чем россиянки, которые, ну, ясно, что они провалили первую половину, даже больше половины, две трети биатлонной программы. То есть тут или ошибка была, ну, тут же надо разбираться. Может быть, они с акклиматизацией не угадали, может быть, там с высотой не там готовили. Но это детали. Сейчас не об этом. Просто, понимаете, как смешно получается. Была бы Кузьмина в России, она бы, получается, не завоевала этих медалей. Потому что вот так бы она попала бы в эту же систему подготовки и не была бы подготовлена к играм. Вот в чем трючок, так сказать.
А вот, опять же, я не буду сейчас обсуждать, что там произошло с хоккеем, но ведь вот часть хоккеистов играют в других сборных, их знают, их любят. Там чудесная история, когда Ванкувер делился, за кого они болеют, за россиян, которые в российской команде, или за своих канадцев. Вот тут-то что произошло? Почему все-таки... Или это связано еще с атмосферой игры, с ощущением страны, с психологией, с ощущением команды. Тут можно как-то объяснить, что происходит со спортсменами?
Ну, с хоккеем в данном случае все несколько проще, ну, просто потому, что это единственная командная игра на играх олимпийских. Она, конечно, по другим критериям оценивается. Здесь очевидно, это просто тренерские просчеты, потому что у сборной России, вот сборная России так попала, и тоже вся российская общественность под очарование вот этих двух побед на чемпионатах мира последних по хоккею, которых ждали 15 лет, и ничего не было, и вдруг два раза подряд выиграли. И вот тут тоже вот эти завышенные ожидания, головокружение от успехов, а чемпионат мира никакого отношения, вообще никакой связи с Олимпийскими играми не имеют. И здесь просто конкретные тренерские просчеты, просто слабые тренеры. Потому что игроки, как вы совершенно справедливо сказали, там все игроки, в принципе, большинство игроков, они из одних и тех же клубов, они делятся во время Олимпиады и выясняется, кто из них россиянин, кто словак, там, кто канадец, кто американец, кто чех и так далее. А так они все, в принципе, команды примерно одного уровня и по игрокам. И здесь все решают тренеры, а вот с тренерами тут слабину дали.
Олег, России. И может быть, чтобы вас уже отпустить, да, в ваш эфир, я понимаю, что вам тоже еще сейчас час работать. А вот в связи с тем, что вы сказали, что только на Олимпиадах выясняется, кто словак, кто русский, кто чех, кто там непонятно, в общем, да, наконец у него национальная принадлежность выясняется. Может быть, тогда Кубертен-то был прав, что соревнования на Олимпиаде все-таки должны быть не соревнованиями стран и государств, которые вот выродились в этот контекст, а все-таки соревнованием людей. И чтобы никто не возмущался, что у канадцев и американцев полно неграждан, и они как-то не возмущаются. Может быть, россиянам пора не возмущаться, что у них японка у фигуристов, и что тренеры российские тренируют то китайцев, то еще кого-нибудь. Ну, может, это хорошо.
Да, конечно, этим-то надо гордиться. Уж естественно, надо гордиться. Весь мир благодарен России, когда благодаря именно России развивается в мире там фигурное катание, или, я не знаю, гимнастика, или там синхронное плавание. Весь мир России благодарен, весь мир ее восхваляет, и только в самой России, России почему-то, да, за это людей гнобят, скажем так, по-простому. А насчет принципов Кубертена вы, конечно, правы. И ведь дело в том, что Международный Олимпийский комитет все время подчеркивает, что командный зачет неофициальный, это просто так для справки. Более того, ведь в первых играх еще было смешно, когда вот команды там были, например, ну, видите, ныне кажущиеся смешными соревнования, например, по перетягиванию каната проводились состязания, там команды образовывались из спортсменов из разных стран. Ну, просто они объединялись в группы, и все, и вообще не поймешь, кому эту медаль считать. Ну, это, конечно, уже все ушло в прошлое, но в целом МОК изо всех сил это поддерживать. Не случайно, кстати, вот вы начали разговор с Владимиром о том, должен ли Медведев ехать, президент Медведев ехать в Ванкувер. А ведь не случайно уже президент Международного Олимпийского комитета Жак Рок сказал, что, в принципе, это не обязательно. Потому что тут тоже подчеркивается, Олимпиаду проводит не страна, Олимпиаду проводит город. Мэр Ванкувера в прошлом, я не знаю, был там премьер-министр Канады или не был на предыдущих играх в Турине, это не афишировалось никак, принимал знамя мэр Ванкувера, и вот, понимаете, это тоже важно, ну, не может изменить сейчас, в принципе, политическую карту мира, но хоть как-то он этот аспект пытается подчеркивать.
А в общем, наверное, это правильно, конечно, было бы идеально, если бы это было именно так, игры граждан, городов, а вовсе не вот этих вот такое мерение, как прямо на войне, всяческими такими заявлениями и сильными фигурами политическими. Спасибо, Олег. Я вас благодарю за участие в программе. Сейчас, дорогие слушатели, и вы будете в ней участвовать. Но сначала я задам вопрос Владимиру, потому что все-таки, как вам кажется, что с этим совсем делать?
Ну, вот я очень боюсь, что всю историю сейчас сведут к жертвам, да, к разбору персональных дел, там, изгнанию Мутко или Тягачева или каких-то других спортивных чиновников. Я уже подчеркнул, что, на мой взгляд, нужно менять систему. И это большой разговор для прежде всего тех людей, которые хорошо разбираются в спортивных проблемах. Я могу просто как бывший государственный управленец, там, не знаю, возможно, будущий, да, просто сказать две вещи, которые, на мой взгляд, совершенно очевидны. Вот я вижу, как наше государство расходует деньги на физкультуру и спорт бюджетные, и я вижу, что здесь чрезмерный избыточный акцент делается на финансирование профессионального спорта, и, на мой взгляд, это неправильно. Нам нужно, прежде всего, развивать инфраструктуру спорта масс, выделять деньги на физкультуру. Вот Олег говорил, да, о том, что у нас санных трасс не осталось в стране, да, так ведь это повсеместная проблема, да, вот то, что обычно...
Обследуют трассу, которую построили, да, и толком не могут использовать.
Граждане, которые хотят активно заниматься спортом, у них нет просто такой возможности, нет доступа к стадионам, спортивным объектам, и вот это та инфраструктура, которую надо прежде всего развивать. Мы видим, что наше государство сегодня на другом делает акцент, оно пытается вбухивать деньги в том, чтобы мы сейчас выигрывали международные соревнования, да, а нам надо делать так, чтобы как можно больше граждан имело возможность заниматься спортом, и из этого в итоге вырастали бы чемпионы. И вторая, на мой взгляд, совершенно очевидная вещь, надо просто взашей гнать вот этих вот непонятных чиновников неизвестного происхождения из управления нашим спортом. Надо демонтировать эту вертикаль власти в спорте, которую построили, и нужно предоставить больше возможностей для управления независимым федерациям спортивным, которые состояли бы из профессионалов, которые знают, что и как надо делать. А мы видим, что сегодня всем этим управляет вот эта вот чиновничья армия, неизвестно откуда взявшаяся там. Ну, какая разница, там во главе ее сегодня Мутко, а будет завтра еще какой-то выходец из кооператива «Озеро», там, или друг Путина, или Медведева, да? И это совершенно не важно. Важно то, что вот результаты управления вот этих чиновников, у которых две задачи. Первая – это выбить как можно больше денег, а во-вторых, это рассказать начальству, как все хорошо, здорово, мы вот сейчас победим, уже все готово для этого. Вот эту армию чиновников, конечно, вот управление спортом надо отстранять, и нужно, чтобы большую роль играли профессионалы. По-моему, это две совершенно очевидные вещи.
Очевидные, но тем не менее, вот я тоже, конечно, мне трудно быть убежденной в этом, но ведь до Мутко и Тягачева там и Фетисов имел отношение к спорту, вроде бы вполне себе профессионал. Но все время как-то вот все-таки дело не в людях, а, как вот говорят, в консерватории надо что-то поправить. Ну, в людях, конечно, тоже, но, наверное, не только...
Один из важнейших принципов – это кроме того, чтобы спортивные федерации были реально независимыми органами, вот и туда, да, не лезла, наверное, рука чиновника, да, безусловно, нужны принципы их работы, которые обеспечивали сменяемость, и если кто-то не справляется, то приходит новый, да, и это решает профессиональное спортивное сообщество, а не какие-то непонятные люди, приехавшие там из Ленинграда или откуда-то еще.
Татьяна, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, Анна.
Да.
Добрый вечер, Владимир. Я хотела сказать, что, вы знаете, нас в этот раз лишили любимейшего праздника. Посмотреть это позорище не было просто никаких эмоциональных сил. Второе, я хотела бы сказать, что, вы знаете, вот для наших этих спортивных чиновников это работа или любительство? Если это работа, все-таки надо за это отвечать кому-то. Потом, вот в Москве, например, каждый скверик застраивается, каждая детская площадочка, какие спортивные сооружения, о чем мы говорим, о каких бассейнах. И потом, все-таки мы чемпионы. Мы чемпионы, Владимир, не так ли, по воровству во всем мире. Вот какой итог, позорище этим нашим спортивным чиновникам. Спасибо большое.
Пожалуйста. В общем, что и предполагали.
А это даже не вопрос. Да, не вопрос, я подписался бы под этим, да, комментарием.
Сергей, Москва, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Анечка. У вас все время очень правильная мысль. Когда-то в одной из передач я вас спросил про фильм «Настройщик» великолепный. Угу. Нет у нас этого настроя никакого. Вы понимаете, мы продуем и Сочинскую Олимпиаду, потому что там людей с мест гонят. Настроения никакого. Вот вы понимаете, я в 1974 году закончил институт физкультуры. Я знаю, о чем я говорю.
Угу.
Понимаете, я учился и с Родниной, и с Зайцем, и с Сережкой. И тут и Торпищев там был. Все там были, понимаете, всех знал. Нету настроя, вы понимаете, нет в государстве настроя на спортивную победу. То, что смотрит футбол, говорит, он, говорит, миллионеры бегают, да, друг за другом гоняются.
То есть вы считаете, что все-таки настрой это, ну, очень, да, важно?
Ну, у вас это все время на языке крутится, извините уж, мы как с вами свои люди.
Не знаю. Мне просто кажется, что...
Ну, нет настроя, понимаете, нет настроя на победу, так на результат.
Вы знаете, вот это очень правильно.
Можно чем оправдываться? Чиновниками, фиговниками.
Спасибо, Сергей,
кто
понятно.
Кто от спорта вообще, кто от спорта, кто закончил институт физкультуры, кто хоть что-то кончал?
Понятно, понятно.
Это очень правильная мысль, что кругом вранье, да, кругом очковтирательство, да, власти делают вид, что мы встали с колен, а люди делают вид, что верят этому, да, и все же знают, что на самом деле, вот как слушательница сказала перед этим, на самом деле мы в одном чемпионы, в коррупции и в воровстве, и это, кстати, подтверждается международными рейтингами, да. Вот я согласен насчет настроя, да, вот не верят люди в эту путинскую сказку.
Теперь давайте к вашей одной из любимых тем, к Сочи.
Сочи.
Да, потому что вот у меня... Раньше я как-то, даже когда вот вас слушала, и там еще пару лет назад, ну, может быть, действительно есть в России такая стахановская жилка, подхватятся, кого-нибудь навезут, в итоге построят, сделают и так далее, и так далее. Но большинство репортажей, кстати, вот после этой Олимпиады и в связи с этой Олимпиадой о площадках, инфраструктурах, даже на государственных каналах, меня повергли в такой... некое недоумение, потому что я действительно не знала, как эта сфера, а уж вот сегодня Олег нам подтвердил, да, в принципе превратилась в такую выжженную пустыню. А в конце января была в Сочи. И должна вам сказать, что никакого предчувствия Олимпиады, кроме плакатов недостроенного аэропорта и там здесь загона по-прежнему, в который, да, люди входят и выходят, там нет. И очень символичный билборд был вдоль дороги, несколько раз его повторяли. Наш замечательный государственный банк Сбербанк вывесил несколько билбордов. Один такой забавный, мы инвестируем в момент триумфа, что само по себе, конечно, тоже вызывает вопросы. А второй, ну, Фрейд, мы инвестируем в ощущение свободы.
Да.
Вот я понимаю, что у вас-то абсолютно пессимистическое настроение, даже если говорить о цифрах. Но чудо невозможно за 4 года, не?
Ну, а смотрите, ну, я-то хорошо знаю те проблемы, которые там есть. Мы с Немцовым, я полтора месяца там прожил в прошлом году, да, когда мы помогали ему вести избирательную кампанию. Мы написали вот этот доклад подробный, он висит в сети, его можно прочитать. Вот смотрите, вот я что выяснил, что в декабре, это известная история, там штормом смыло грузовой порт. Вот это главные портовые ворота, да, через которые должны были завозить грузы для Олимпиады в Сочи, его просто смыло. Причем не самым сильным штормом, его строили 8 месяцев, Дерипаск строил. Компания «Трансстрой», да, и сейчас как его восстанавливать, сколько на это уйдет год или нет, все графики сорваны, никто об этом в стране не знает, да, вот просто, эта информация как бы является
так
таким...
Так нет, по-моему, дороги нет, табу, которая там должна была быть, ведь тоннель надо было прорубать.
Начали рубить этот тоннель, безумно дорогостоящий, который стоит там 250 миллиардов рублей, это вот дорога из Адлера в Красную Поляну, там меньше 50 километров, да, так вот, как только его в прошлом году начали рубить, там тут же в тоннеле случился крупный прорыв вод, о котором, кстати, тоже информацию скрывают. Вы этого нигде не найдете, да? В общем, там просто ужасная история. Там есть вот этих известных несколько узких мест. Это Олимпиады, вот грузовой порт одно из них. И понятно, что теперь как минимум на год все сроки сдвигаются, потому что его как-то восстанавливать надо, это в смете ничего нет, да. Вторая история, это вот эта дорога, да, которая состоит практически вся из крайне сложных туннелей и мостов в очень тяжелых геологических условиях. Там в горе надо прорубать это все, да. Ну и третье, самое, наверное, главное, печальное и тревожное, это то, что вот все эти основные стадионы в Меретинской низменности и Олимпийскую деревню там, они хотят строить на болоте, да, то есть вот это вот, собственно, устье двух рек, такое илистое место, где геологи на много-много метров в глубину, там метров на 80 и даже на 100 бурили и не нашли твердой почвы. Вот как они на этом собираются ставить сооружение такого капитального характера?
Причем,
да,
с необходимостью там тысячам людей находиться.
Да, как один вот заслуженный инженер-строитель в январе написал открытое письмо Путину, очередное, это уже не первое из открытых писем от профессионалов по поводу этой Олимпиады, да, он просто сказал, что вообще, вот, мне просто интересно, да, понятно, что не доживут эти все сооружения до Олимпиады, да, но когда они провалятся сразу, как их построят, или все-таки чуть постоят, да, то есть там такой серьезный риск того, что вот эти объекты, они не выдержат на этих зыбких почвах, да, что, ну, это все полная авантюра, совершенно
очевидно. А потом, я думаю, что даже если и выдержат, как я понимаю, опять же, в вашем докладе есть понятное количество жителей Сочи. Даже если оно увеличится, но оно не может увеличиться незначительно, потому что где там вообще их расселять, всех этих людей, даже которые будут обслуживать Олимпиаду. Потом-то это все закончится, они что с этим будут делать? Я была еще в одном олимпийском городе, в Солт-Лейк-Сити. У меня ощущение, что это город такой призрак, потому что он вот как раз поставлен же, он так, в таком странном месте в американском находится. И вот эти вот все от Шератонов до этих, до одного места, до середины города он город, а дальше это ощущение такого умирания, угасания. Ну, как-то они с этим справляются, потому что...
А вот вы знаете, почему не работает там аэропорт, который построен, да, он не работает по одной простой причине. Да-да-да. А вот тот самый, который построили, который там студентов заставляли делать вид, что они пассажиры, и якобы терминал работает, когда приезжала оценочная комиссия МОК, это, конечно, анекдот, да, кино и немцы. Так вот, он не работает потому, что на его содержание, это довольно современный аэропорт, да, нужно столько электроэнергии, что все это хозяйство просто не окупается из-за того, что нет в Сочи просто столько рейсов, да, то есть деятельность текущая аэропорта, коммерческая, она не обеспечивает...
заборчиком, и как-то не очень
она
понятно...
Она просто не обеспечивает покрытие этих затрат. То есть его можно использовать уже сейчас, он как бы в принципе готов, да, но это абсолютно убыточная история. И непонятно, почему она будет прибыльная, когда игры закончатся. Что в Сочи там станут летать по много-много рейсов в день, там, из Хьюстона, там, Токио и так далее? Ну, конечно, нет, да. Поэтому вот, ну, мы с Немцовым написали подробно, почему вся эта история Сочи-авантюра. Мы все-таки считаем, что есть шанс игры в России провести, и Сочи, в частности, его там горнолыжный потенциал, Красную Поляну, то, что уже есть для этого использовать, это возможно сделать.
Потому что Ванкувер, я все время думала, вот все говорят, параллели с Сочи проводят, да, но Ванкувер по картинке было видно. Вода, это значит цветение, отсутствие снега, между прочим,
да,
влага,
да,
и так далее, и так далее. Но они как-то там вот с этим справились.
Вот просто история в том, что есть план, как сделать это так, чтобы и игры в Россию прошли, и это не было такой безумной авантюрой. Но наши же товарищи хотят все время город солнца построить везде, да, вот я очень с тревогой жду того, что из этого получится.
Вот Ирина Волкова, Сергей, Николай пишут, что неужели кто-нибудь верит, что Сочинская Олимпиада состоится, а если состоится, то с немыслимыми запредельными человеческими, экологическими проблемами, а возможно и жертвами. А эта зимняя Олимпиада в субтропике была нужна чиновникам, спонсорам и нескольким миллиардерам, спортсменам, иногда навещающим родину. Ну вот Ванкувер показывает, что можно, но просто надо понимать, тогда горы там достаточно, кстати, далеко от
города. Ну, там часть соревнований проходила в Уислере, лыжные, да, это там где-то 130 километров в порядке. Но просто что касается Сочи, вот честно, да, я могу ошибаться, но мой прогноз, что у России отберут эту Олимпиаду, просто когда станет совершенно очевидным, что мы не готовы, да, и это уже было в 76-м году, когда забрали Олимпиаду у американского Денвера и отдали в Инсбрук, в Австрию, да, и это, в общем, не такой какой-то космический прецедент, тем более, что корейцы, кстати, действительно сидят на низком старте, у них сооружения многие готовы, биатлонная трасса вот была опробована, да, там, прошлой зимой, и, собственно, они-то очень как раз рассчитывают на такой
вариант.
Слушайте,
вот этого как раз, мне кажется, что уж совсем как не хочется допускать. Вы представляете, какое количество человеческих судеб перекорежили, денег вложили, чего-то там поломали, кого-то повыселили, и потом вот это вот так будет?
Ну, Ань, конечно, не хочется этого допускать, но, на мой взгляд, так, как сегодня делают это власти, ну, похоже, что другого варианта просто нет, к сожалению, огромного.
Александр, Псковская область, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Я спасибо, Аня, что вы собеседников хороших пригласили. И вам большое, Владимир, и Борису Ефимовичу большое.
Спасибо.
Потому что вы действительно два настоящих политика. Хоть вас много и критикуют, я очень много вас слушаю. И на Радио Свобода выступаете. Вы
Александр, давайте тогда по теме.
Можно еще послушать писателя Веллера. Вот эти действительно...
Александр,
вот
человека, спасибо большое, что вы так слушаете и любите Владимира и Бориса.
Спасибо.
Борису передадим. Но все-таки мы сегодня говорим о спорте и, в общем, о очень больной теме, связанной с Сочи. Кирилл, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот я вспоминаю свое детство, я 70-го года рождения. Uh-huh. Вот в каждом дворе играли в хоккей маленькие девочки в 4-3,5 года, ну в 4 где-то уже катались и делали...
На коньках, да.
На коньках делали прекрасные фигуры, да, которые я не мог бы повторить. Вот. И это было в каждом дворе. Вот сейчас, если вы возьмете в Москву, я москвич, знаю, что одна площадка на огромную территорию. То есть это... Вот у меня сын, например, играет в футбол, он живет в Лефортово, а играет в футбол в Капотне. Вот, то есть это вообще просто безумие какое-то. То, и если посмотреть, где вот сейчас играет, в основном занимается спортом, это вот Измайловский парк. То есть уже там, где уже нельзя просто строить. То есть уже такие места остались. Эксклюзивно это Лосиный остров, парки. То есть такие вот в центре нет площадок. И там везде строят. Какие-то строят, все застраивает, все забирает. То есть гаражи и что-то еще.
Кирилл, у вас какой прогноз на Сочи? Просто интересно.
Прогноз вот такой. Я вот, кстати, думаю, что если даже не построят, то чиновникам это будет даже лучше. Потому что они, им главные деньги. Вот что плохо-то в нашем спорте, что чиновникам важен не результат. Им важно получить бюджет. Его своровать. И то есть чем больше бюджет получает, тем больше воруют. И они могут не достроить. То есть им это даже не важно. Им главное, деньги выделили, не достроили, еще лучше. Нельзя отчитаться, не нужно в итоге все показать, как должно быть. Я не верю чиновникам. Они так проворовались, что уверен, вся эта Олимпиада – это сплошная авантюра.
Благодарю вас. Сергей Митрофанов нам пишет, спортсмены всегда работяги. В России работать по-настоящему очень тяжело. Между прочим, из-за тяжелой моральной атмосферы. Спрашивают, каким видом спорта занимается Мутко. Не знаю, по-моему, никаким. Вот Ваня Жуков пишет.
Интересный вопрос.
Да, я как никогда не интересовалась. Кумовство батенька. Это так нам господин Жуков пишет. Царя в голове нет, и поэтому со спортом ничего не получается.
Кумовство, совершенно точный диагноз. Да. Да? Везде своих тащат, да.
Владимир Суслин говорит, что да, действительно, вы правы, надо менять систему, иначе с ними проиграем. Олимпиада только следствие, можно не обращать внимания, чем занимаются олигархи на телевидении, радио, в экономике, но жизнь напоминает. Если перестали сами делать гвозди, то откуда же возьмутся мастера в спорте? А когда-то были промышленные державы. Не было отбоя от тех, кто мог выиграть в спорте, в космосе, в науке и в балете. Тут есть несколько соображений по поводу того, что как же так вот держава растеряла. Как-то...
Ну, чуть-чуть отдаляясь от спорта, да, что касается промышленной державы, да мы никогда не были крупным поставщиком промышленных товаров на мировой рынок, если не считать вот этих всех искусственных сделок по СЭВу, да, по бывшему социалистическому лагерю, поэтому вся та промышленная продукция, которой мы гордились в советское время, она на самом деле оказалась не пользующейся спросом, большая часть из нее, вот с этим связанный промышленный спад 90-х годов был, да, такая горькое соприкосновение с реальностью, ну, в какой-то смысле похоже на то, что сейчас в спорте происходит, наверное.
Да, наверное. И вот спрашивают еще раз, где можно достать оба доклада. Скажите еще раз, где их можно достать.
А вы знаете,
про Сочи и про...
Это можно в интернете, на сайте движения «Солидарность». Вы просто набираете в любом поисковике «Солидарность». Да, и у вас приведет сразу на наш сайт, и там такой большой баннер висит. Или зайдите на сайт немцов.ру или milov.info, и вы сразу это найдете.
Ну и, может быть, вот ваш прогноз, Володя, чем орг-выводы-то закончатся? Все-таки Мутко уберут, как вот Олег предположил.
Не в привычках Путина как-то совсем выгонять своих старых корешей, если могу себе позволить такое слово, да, он их далеко не отпускает, да, но будет какая-то рокировочка очередная, да, там поставят кого-нибудь на спорт, там, не знаю, там, Шойгу, условно говоря, да, но я думаю, что от этого много качества не изменится.
Не изменится. Владимир Милов, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели, микрофон была Анна Качкаева, а сразу же после нас итоговый выпуск программы «Время свободы», итоги дня подведет Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру
Главная тема дня.
Митинг в Твери. Зеленину повезло больше, чем Боусу.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин о тяжелой судьбе Единой России.
В блогах «Свободы».
Почему буддийский монах не понимает Эдуарда Лимонова?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».